Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость Алексей Машкович, предприниматель и основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Мы знакомы со многими уже вашими сотрудниками. Вы у нас в студии впервые, но про ваш фонд мы уже многое знаем. Постоянно вы у нас как-то фигурируете.
Я очень рад нашему сотрудничеству, честно.
Взаимно. У нашей встречи есть очень интересный повод. Мы рассматриваем евангельское чтение, которое завтра будет в храмах звучать, и это фрагмент о том, как богатому трудно войти в Царство Небесное. Знают все, наверное, да, или слышали, во всяком случае, эту фразу, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Дальше это говорит Христос, ученики ужасаются от его слов, а он опять им говорит: «Дети, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». То есть эта мысль, она несколько раз и так иначе повторяется, причем это Евангелие, оно уже читалось недавно в храмах. Вот опять, да, очевидно, как-то высока его актуальность.
Алексей, ну согласитесь, что вот эти слова довольно трудно принять, бывает, состоятельным людям. И вот не получается ли так, что буквальное понимание этих слов зачастую этих людей может просто оттолкнуть от церкви? Ну, как бы, ну, трудно. Ну, вот я богатый. Трудно.
Здесь
ну,
все не для меня.
Ну,
до свидания.
Да, счастливый. Я тогда пошел и буду заниматься своими делами, и там включая всякие разные развлечения и так далее, и так далее.
Ну, мне кажется, человека любого, если он ищет повод оттолкнуться, то он оттолкнется.
Найдет.
Если, это касается и богатых, и бедных. Да? Вот. Если же говорить о ушке верблюжьем, да, который люди начинают себе представлять, как это все, и как они будут в него пролезать, то, в общем, я думаю, что есть какая-то хорошая фраза, я не помню, кто ее сказал, что не люблю, говорит, бедных, они только о деньгах думают.
Угу.
Вот. Это, ну, некая ирония, но все-таки это тоже имеет основание, что когда человек бедный, он, у него тоже очень много искушений. Да? Он думает, как я поделюсь? У меня же ничего нет, вот мало. И поэтому мне в этом смысле нравится еще из Евангелия это отрывок, когда Господь указывает на бедную
на
женщину,
репу
которая подала, да, последние деньги, всего две лепты, которые там у нее были, и он говорит, что она больше всех отдала, да. Поэтому это касается всех. Богатому надо как-то отделить и решиться на то, что вот такую-то часть денег он должен пожертвовать, ну, в пользу, там, я не знаю, тех, кому это необходимо. Я не знаю, он сам решает, храм это будет, детский дом или
а почему надо?
И почему надо? Должен?
Почему должен?
Ну,
вот это же свободная такая
по себе, если,
история.
Да, то есть вот у меня в какой-то период времени, когда стало материально как-то все лучше, да, в какой-то момент, возникло какое-то желание, что я не могу его ничем объяснить. И я тогда не был воцерковленным вообще человеком, я даже в храм не ходил. И возникло желание отдавать, причем возникли 10%, которые совершенно я не читал.
О десятине?
О десятине, да. Вот. И возникла именно эта цифра в голове. И начал искать, да, какую-то возможность. Как многие, я начал искать к Новому году, потому что праздник большой, как-то радостно, легче отдавать. Это вот замечено, что в большие праздники человеку как-то хочется и легче расставаться. И так вот потихонечку. Поэтому слово «должен», оно внутреннее, конечно. Не то, что кто-то нам говорит, ты должен. Да? То есть я вообще у Господа в Евангелии, вообще слово «должен», оно, то есть полная свобода. Хорошо бы, но должен, не должен, это уже тебе решать. И мне кажется, вот слово «богатый», оно все-таки имеется в виду душа скорее. То есть, да, конечно, богатый – это богатый, то есть, чем человек больше имеет, тем, может, сложнее ему расставаться. Вот. Но все-таки, мне кажется, это больше идет речь не о материальном именно вот таком количестве денег, миллион, миллиард там или еще сколько-то, а именно, вот, мне кажется, богатство души. То есть бедному тоже тяжело быть щедрым, именно в силу отсутствия денег.
Я с вами согласна абсолютно.
Я вот хотел уточнить вот какой момент. Меня эта фраза немножечко так, она зацепила в хорошем смысле этого слова. Вы говорите, чем человек богаче, тем ему труднее отдавать. А вот в недавнем прошлом в нашей стране, да, откуда мы все родом, Советский Союз она называлась, ну, прям вот богатых таких вот людей, ну, их можно было действительно там пересчитать по пальцам. Там, скажем, предположим, популярный певец или певица, да, которые получали огромные авторские отчисления, потому что они звучали из каждого утюга, и я уж прошу прощения, из каждого кабака, и за это они тоже получали деньги. Они были ну, реально там рублевыми миллионерами в то время. В основном вся наша страна была люди очень небогатые. Но смотрите, ведь небогатые богатые люди как раз охотнее делятся с себе подобными, и как бы вот это вот отдать последнюю рубаху, ну, для нищего проще, а вы говорите, что богатому сложнее от себя оторвать. А почему? Казалось бы, у тебя много, но отдай.
Две рубахи. Ну,
мне кажется, или что?
Ну, я так немножко попробую пооправдывать. Я не имею отношения к богатым людям, но я попробую...
Ну, вы человек состоятельный,
да. Я попробую их оправдать, потому что... Со стороны этот человек выглядит так, что почти все считают, что он должен. То есть вокруг него огромное количество людей, которые так или иначе считают, что он должен им помогать. Ну или кому-то. И обращений у богатых людей о помощи совершенно огромное количество. Они приходят совершенно из разных источников, просьбы совершенно разные, как проверять их он не знает. И в общем-то большинство людей состоятельных, они все-таки помогают. Я, по крайней мере, не сталкивался ни с одним богатым человеком, который не помогает вообще. Максимум есть люди, которые по какой-то причине не могут расстаться с деньгами как таковыми. То есть, вот именно деньги перечислить. Но они зато... часто тебя кому-нибудь направляют, то есть говорят, вот я не могу сейчас, ну, по какой-то, может быть, и правда не может, а может, просто вот внутреннее что-то у него сдерживает его. И он тебе говорит, вот сходи к Петрову, сходи к Иванову, он звонит им, знакомит вас, и люди начинают как-то помогать.
Или это тоже очень ценно.
Да, и это ценно, это бывает не менее ценно, чем... И главное, что этот человек автоматически включается в процесс, он видит, как-то вроде я к Петрову обратился, он стал помогать, еще кому-то обратился, он стал помогать, а я что сижу, вот, в общем-то. И ты с ним, когда об этом разговариваешь и благодаришь его за то, что вот он тебе дал этих людей, он автоматически начинает или искать возможность еще тебе кого-то дать, угу, или все-таки начинает сам пытаться задавать какие-то вопросы и приходит тоже к вот этому желанию самому поучаствовать в процессе. Просто у всех этот путь как и к Богу, так и к... Вот... Это же тоже, в общем-то, какой-то путь к Богу, наверное, когда человек учится делать доброе дело... Ну, вот сложно.
Безусловно. Вы знаете, да, в свою очередь я хотела бы вступиться за бедных, потому что есть тоже возможные варианты. Я согласна с Володей, что, в принципе, в советское время, да, очень часто так бывало, что люди готовы поделиться последним. И сейчас это тоже есть. Это имеет место, я, поверьте, знаю. Я видела этих людей, они существуют, и их много. И это... просто какая-то фантастическая история, когда действительно вот такая и душевная, и материальная щедрость исходит от людей, которые на самом деле живут, ну, знаете, как бы вот сказать скромно, да, это не сказать ничего. А с другой стороны, есть такой момент, что, мне кажется, когда это очень зависит от внутреннего устроения. Бывает такое, что когда человек не состоялся в жизни, и у него не получилось... вот как-то, да, в том числе и с деньгами, у него есть некая обида на окружающий мир. И тогда возникает вопрос, а почему это я должен? Это же, ну, мне не дали того, не сложилось, не получилось и так далее. И это такая позиция, которая, мне кажется, она, конечно, не самая правильная, потому что, хотя какое я имею право об этом судить, да? Это я только со стороны эти вещи наблюдаю, слава богу, наверное. Вот. Но просто есть вот это, понять можно и то, и другое. Да? А дальше вопрос, какие, ну, как сказать, какие вопросы мы ставим самим себе.
Понять вот нужно даже. Не то, что можно, а нужно. Потому что я ни в коем случае не хочу сказать, что бедные там, это категория людей жадных, плохих или еще что-то. Ни в коем случае. Во-первых, я сам вырос в совершенно небогатой семье. И,
ну, как и большинство из нас, в общем-то.
Вот, да. И вышел из этого советского времени, и помню, там, и помощь ветеранам, и никто даже не думал, что вообще за что-то можно брать деньги, да, там, то есть, это было такое время, когда у тебя не возникало мысли, что если я помогаю кому-то что-то делать, то я могу за это вообще что-то попросить. Даже спасибо-то, в общем-то, никто не ждал. А я помню эту историю, когда кто-то приехал, ну, и такая басня, может, некая была, что люди вот в Америке, если идут другу помогать, то, в общем, принято платить. И она очень веселила и как-то непонимание вызывала у советского человека.
Так, и вы с этим столкнулись?
Вот. Нет, я с этим не сталкивался. Я просто хочу сказать, что люди, ну, скажем, малообеспеченные, к ним просто надо искать правильный подход, чтобы они начали понимать, что они тоже могут помочь. И не обязательно деньгами, в общем-то.
И что их помощь не менее ценна.
И я даже часто пишу о том, что любая сумма больше нуля – это замечательно и большое спасибо. Чтобы люди понимали, что когда мы собираем на детей там, десятки миллионов, то это не значит, что с него требуется ровно эта сумма или миллион. То есть, ну, людей пугает иногда цифра. Я думаю, ну, у меня же нет миллиона, и даже 100 тысяч нет. Ну, как я помогу? И он как бы останавливается при этой мысли. А когда ты человека доносишь, что и небольшая сумма, ну, равная, там, не знаю, хлебу, батону хлеба, перечисленная им на помощь этому ребенку, в итоге может спасти ему жизнь, люди очень активно включаются в процесс.
Ну, в общем, так и есть.
Но давайте еще подумаем вот о чем. Ведь не обязательно помогать деньгами. Можно помочь, если у тебя, если ты не очень состоятельный человек или, скажем, совсем несостоятельный, ты можешь помочь собственным участием. Правда? Ты можешь прийти в больницу, там что-то поделать, там еще что-то.
Это, кстати, гораздо сложнее.
Но мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Вот сейчас у меня просто к вам, как к человеку состоятельному, поскольку вы у нас обозначены как предприниматель, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что несостоятельный человек не может быть учредителем фонда. Да, вот у меня к вам два таких вопроса. Как вы относитесь к фразе, что бездарям помогать не надо, сами пробьются, помогать надо талантливо? Людям?
Я всегда думаю, когда слышу эту фразу или близкую, как люди вот этот фильтр устанавливают. Как можно, не попробовав помочь, понять, талантливый человек или не талантливый.
А какая разница вообще?
Да, и мы иногда находим таланты, но вот в своих детях я вижу, что я же не знаю, что...
У вас пятеро.
У меня пятеро. И я не знаю и не знал там раньше, кому из чего из них надо предложить, чтобы вот этот талант увидеть. И вдруг неожиданно как-то Господь посылает такие вещи, когда ты, да, кто-то со стороны, или ты сам в разговоре, или еще что-то. И получается, оказывается, вот она, та ниточка, за которую стоит тянуть. Остальное можно уже убрать. Поэтому мне кажется, что неталантливых людей нет в принципе. Угу. Вопрос найти этот талант, желание найти его, а потом уже помочь ему развиваться.
Значит, то есть, мне кажется, помогать надо и тем... И тем.
Да,
всем.
Всем.
Ну, и еще коротенько. Расхожее мнение. Не был богатым, нефиг начинать.
Ну, опять же, вот определение богатства, оно такая сложная штука. Да, вот каждый же свою какую-то цифру себе рисует. Если мы зайдем в глубинку российской, там богатый человек – это человек, у которого есть там несколько тысяч в кармане сейчас. Да? В Москве богатый человек – это совершенно уже другое какое-то понятие. Поэтому... Мне кажется, богатый человек – это человек, который готов делиться.
А это состояние души. А
это вообще прекрасный ответ.
Да,
богатый человек
–
человек,
отношения.
Который готов делиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что сегодня светлый вечер мы проводим вместе с вами и Алексеем Машковичем, предпринимателем и основателем благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Ну и, наверное, теперь логично.
Давайте, да, о фонде, да,
перейти
поговорим.
Больше,
да, Алексей.
Да, больше поговорим о фонде.
Ваше детище, фактически шестой ваш ребенок. Я так полагаю, судя
да,
по тому, как вы...
Да, судя по реакции моей жены, иногда даже... Она, видимо, пугается, что он становится иногда первым.
Вот так, да.
Фонд был основан в 2009 году. В том же году он был зарегистрирован. Давайте начнем с самого начала. А как вам пришла в голову идея заниматься именно этим? То есть вот помогать детям с заболеванием печени? Не какими-то другими проблемами, а вот именно узконаправленно... Вот.
Это, кстати, правильно.
Никак не пришла, честно говоря. То есть вот так, чтобы я сел и подумал, а чем же мы будем заниматься, такого не было. Uh-huh. Такой истории не было.
Нет, ну,
как не было истории, а вот не сделать ли мне фонд? Тоже не было. Я, честно говоря, сама история вот фонда, идеи вообще, она возникла на таком порыве, что ли. Да? Я помогал одному фонду благотворительному, ну, год, два, три, не помню уже точно там, но с его основания. Он еще не был фондом даже, когда они начали пытаться помогать, и еще даже не были юридическим фондом. И вот учитель этого фонда, она меня позвала, в принципе, чтобы привлечь мое внимание, чтобы можно помогать больше и эффективнее. И уговорила так за часа полтора-два нашего разговора, что я вышел именно с мыслью, а я знаю столько людей хороших, я знаю столько людей небедных, я с ними общаюсь, почему не попробовать сделать свой фонд и всех этих людей привлечь к этому фонду. И где-то, наверное, юридически года через два вот состоялось уже вот именно по разным причинам. То есть я сначала не мог получить благословение духовника на то, что почему, не знаю до сих пор. Но, видимо, может, я был не готов.
К шестому ребенку.
Да, ну тогда еще, да, тогда еще нет. И в итоге вот фонд был открыт. Сначала мы занимались немножко другим. Это почка. Где-то год первый мы пробовали. Нас точно так же привели просто в больницу. Привела, теперь уже вот ее нет, Галь Чаликова. Она год три назад умерла. Это основатель фонда «Подари жизнь». Вот она, она взяла нас за ручку и привела, сказала, вот он фонд «Жизнь как чудо». Они тоже хотят помогать, дайте им, к врачам просто привела. И мы стали помогать. А потом случилось так, что мы столкнулись и познакомились с группой матерей, которые когда-то помогли своим детям совершить этот сложный поступок, сложную, совершенно невозможную, может, в то время операцию сделать. Это вот пересадка печени. Потому что это было, правда, очень трудно.
Давайте нашим слушателям сразу поясним, что речь не идет о том, что берут у человека печень, отрезают и вшивают новому человеку. Да, речь идет о том, что это совершенно, ну, это совсем небольшой кусочек печени донорской и все такое прочее. У нас вообще к трансплантологии очень сложное отношение. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Кстати, у нас, между прочим, в гостях была вместе с вашей сотрудницей Леной Сипягиной замечательной, была одна дама, у которой вот, ну, значит, у которой в семье тоже вот у ребенка довольно тяжелый диагноз, и вот она прошла через эту трансплантологию, и, ну, в общем, пока все ничего.
Ну, в основном это единственное, значит, единственное из всего, что пересаживают, печень – это единственный орган, где можно взять кусочек, необходимый по размеру, врачи уже знают, подбирается донор обычно, это папа, мама, бабушка, дедушка. До крестных мы пока в России не добрались, в Бельгии крестный считается родственником. И надеюсь, что у нас тоже до этого дойдет. И если все в порядке, донор подходит, то берется вот этот самый небольшой кусочек, который необходим ребенку. Дальше и у родителя, у которого был взят, у донора, и у ребенка этот орган развивается вместе с ним и растет, соответственно. Да, это в этом смысле печень, она уникальна. Но бывают случаи и трупной пересадки. Это как раз та тема, о которой вы говорите, сложно. Да, когда большая часть страны, наверное, сегодня пока не готова ее принять, вот если к себе прислонять это, вот случись у меня что-нибудь в жизни, готов ли я вот органы пожертвовать?
Принять или пожертвовать?
Пожертвовать. Скорее, принять. Вы знаете, когда у человека проблемы, он как-то легче.
Да, не до того
я немножко. Я как раз хотел сказать.
Я думаю, что он переходит в категорию автоматов людей, которые любят трансплантологию, понимают, что это необходимо.
В том числе и трупную, да.
Да, любую. Вот. А, значит, когда ты, конечно, с другой стороны стоишь и об этом никогда нигде не говорилось, а если говорилось, то, в общем, скорее с негативной точки, я имею в виду там радио, телевидение, какие-то истории.
Вот истории, да, да, они как раз и
да.
Настраивают.
Дело врачей, которое было там закрыто благополучно, но люди не помнят о том, что оно благополучно было закрыто, и врачи оправданы, они даже продолжают работать в этой отрасли, а вот они помнят хорошо, что это было, и у них отложилось, что речь шла о том, что это было сделано как-то неправильно. неважно, украли, не украли, выжил, не выжил. И именно поэтому сейчас новый закон, он фактически будет написан так, что не как по сегодняшнему закону, когда мы все с вами, в принципе, являемся донорами. Хотим мы этого, не хотим. Если мы не напишем где-то, что
мы против. То есть, посмертно, да?
Да, конечно. Ну, никто из живого человека вынимать органы не будет, если он не согласен с этим. Вот. А вот что касается человека, когда он по какой-то причине, попав там в аварию, что-то погиб, то врачи, в общем, могут не спрашивать. Другой вопрос, что врачи тоже хотели бы, чтобы у них было согласие, потому что им проще так гораздо.
Ну, но они как-то должны быть юридически защищены.
Ну да, они, в общем, вроде закон, он не запрещает, но он и не разрешает. И получается, конечно, такая вот нехорошая, неровная ситуация, когда все находятся в каком-то положении, ну, таком неуравновешенном, да, вот делать, не делать. Понятно, что надо спасти жизнь человека. Хороший пример, вот в этом году я об этом люблю рассказывать, я только этой осенью познакомился с американцем, который поехал когда-то давно, много лет назад, со своим сыном, юным довольно-таки, подростком, в Италию. И сын был застрелен совершенно случайно вообще.
Просто. Застрелен?
Да, его застрелили совершенно случайно.
На охоте, что ли?
Нет, это просто они гуляли, была какая-то ситуация, я не могу сказать точно, какая-то стрельба совершенно посторонняя, которая привела к гибели его сына.
Ужас какой.
И он с женой принял решение, что они жертвуют органы своего сына на спасение других, и спасено 7 детей. 7. И он ездит по миру и рассказывает эту историю сам, потому что он отец, и он вот в этой ситуации поступил именно так. И это, конечно, такой, ну, очень серьезный пример.
Это подвиг вообще-то. В той ситуации принять решение, ну, как-то неожиданно и... Нет, вообще потерять ребенка – это, конечно, запредельная история. Но при этом еще сориентироваться в этот момент таким образом, что... Ну, хотя бы мы поможем другим. Это, ну, это какой-то, это просто подвиг такой. Это, знаете, вообще
согласен,
не всем по силам.
Я согласен с Аллой целиком и полностью, но давайте с другой стороны не забывать еще о том, что огромное количество врачей, нормальных, сознательных врачей, завещают свое тело, завещают свои органы, если они нужны, именно для трансплантации, возможно, просто для анатомического театра, и тому примеров огромное количество. Просто люди сознательно идут на это и говорят, да, я всю жизнь посвятил медицине, там конкретных учеников у меня нет, но за его спиной там, да, несколько там, я не знаю, сотен студентов, будущих врачей, студентов-медиков, и вот они таким образом распоряжаются, да, своим телом. И... Но, конечно, ту историю, которую рассказали вы, которая произошла с вашим приятелем американским, это, конечно, ну, действительно, это подвиг.
И поэтому тема тяжелая. Тема тяжелая, но я надеюсь, с принятием нового закона, когда мы с вами все будем иметь право подписать, и подписав, особенно детское это касается, да, то есть, если родители не согласны, то операция состояться не может. То есть презумпция согласия будет в этом законе обязательно.
Очень сложная тема, хотя бы потому, что мы предпочитаем же не думать о том, что с нами такое может случиться.
Нам
а тут нас ставят перед фактом, что задумайся. Это такая история, которая...
Нам понимаете... бы сейчас юриста сюда вот еще.
Да.
Видите, мы вот с вами сидим на радио «Вера», начали с Евангелия. Тема, думаю, к которой мы в итоге пришли, она не менее сложная, потому что она очень сильно касается веры и в то же время вот этого богатства. Потому
и
что
доверие,
ведь это тоже,
кстати,
мы сами с вами богатство, да, некое. Господь нас создал для чего-то забрал. И, конечно, это трудно. Мы думаем, что это трудно даже верующим людям. То есть, да, вот человек говорит, я верующий, а когда ему говорят, ну, хорошо, вот такая ситуация, надо быть донором. Или там, вот у тебя погиб ребенок, ну, там, как ты на это смотришь? И начинается вокруг этого, да, там, потому что мы не готовы все. Мало того, что мы оказываемся не такими уж и верующими, да, вот, а еще мы и не готовы, потому что, оказывается, наше, это сложнее, чем когда это где-то там происходит,
да, конечно,
не с нами, да. И я думаю, что если мы потихоньку, с хорошим законом, правильным уже, да, будем с людьми разговаривать, когда люди будут понимать, зачем это надо, почему это надо, что это нас всех касается, что мы большая страна, и все здесь взаимосвязано. Здесь не бывает так, что вот эти там сидят, а эти здесь сидят. Я в Сибири, а я в Москве, и мы друг с другом вообще никак не связаны. И вот фонд, он и так в этом смысле, мы много прикладываем усилий для того, чтобы вот это объединение людей, оно состоялось. Потому что у нас все дети и родители, они из разных регионов страны и совершенно разного, там, ну, в основном это люди совершенно там малоимущие, да.
А операция в среднем около 5 миллионов стоит, да?
Вы знаете, так, вот на самом деле все, что касается России, это квоты. То есть для россиян это бесплатно. А вот если уже по каким-то показаниям врача родители получают от него рекомендацию делать это не в России, тогда это стоит 100, ну, там, от 100 тысяч евро.
Ну вот не знаю насчет Кологрива, Самара, Минеральных Вод, Воронежа, Магнитогорска, все это те города, да, и детишки в этих городах живущие, и адреса написаны на вашем сайте, как там насчет 100 тысяч евро, где их раздобыть. В Москве-то их не просто раздобыть, а уж там действительно тяжело. Алексей, вы знаете, вот я еще хотел спросить вас, а может быть, вы в курсе, а как церковь вообще к этому относится?
Когда был съезд, связанный с презентацией нового закона трансплантологов, и на нем выступал Сергей Владимирович Готье, это главный трансплантолог страны нашей, вот, были представители разных ведомств, в том числе РПЦ. И было это не просто так, а именно потому, что РПЦ выступила, что она не имеет никаких канонических
препятствий. Русская православная церковь.
Да, Русская православная церковь выступила с официальной позицией, что она канонических препятствий уж точно никаких не видит. Да? То есть это как СНН приблизительно.
Тогда, может быть, ее сделать, ну, нашу церковь православную, сделать своеобразным гарантом, что ли, вот когда будет вот, действительно...
Гарантом чего?
Сейчас я попытаюсь сформулировать. При разработке этого закона, может быть, церковь поможет еще больше, так сказать. Ну, вот...
А нужно ли тогда церковь, знаете, лезть в законодательство?
Я думаю, что церковь поможет, потому что церковь, во-первых, это не только священники, а все мы с вами, кто ходит в храмы.
Вот в этом смысле, да.
Да. А во-вторых, священники, которые, ну, понимают всю эту ситуацию, и, допустим, они, наверное, будут доносить это, я надеюсь, до своих прихожан. Я не знаю, будет ли это озвучиваться на всю страну, но я думаю, что найдут священники, которые скажут об этом.
Церковь, безусловно, не должна участвовать в, так сказать, законотворчестве, как ты правильно сказала, но я к тому, что церковь имеет какой-то, ну, достаточно мощный голос, и, ну, да, хотя бы с позиции там нравственности и там, и так
далее.
Думаю,
будет. Вот. Я думаю, будет.
Вот, мне кажется, что и здесь, вот, да, вот ее поддержкой заручиться как раз при вот подготовке этого закона было бы очень неплохо.
Я не буду за все конфессии основные, ну, говорить, да, российские. Вот. Но то, что касается Русской православной церкви, она свою позицию, в общем-то, высказала официально на этом съезде. Это все было показано и по телевидению. Поэтому, в общем-то, я думаю, она будет продолжать поддерживать этот закон.
Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы сегодня беседуем с предпринимателем, основателем благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Алексеем Машковичем. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».